Давайте подадим слово Елене Константиновой. Елена Константинова Кноры много лет занимается дневниками Пришвина. Да,
да, ну, собственно говоря, здесь не первый раз уже рассказываю про дневники Пришвина, да, и в рамках сегодняшнего круглого стола, и в том числе в рамках лимита времени некоторого, да, я хотела бы, ну, вот в жанре дневниковой такой прозы, вот эти какие-то кванты, отдельный такой квант, да, дневникового такого сюжета здесь воспроизвести. То есть для меня, вот как я думала, вот какая точка сейчас может быть воспроизведена из пришвинского вот этого дневникового воззрения, да, ну, наверное, как бы очень актуальная вот эта точка мира во время войны. Для него это сюжет ключевой, в общем-то, на протяжении Первой мировой войны, гражданской, дальше, соответственно, и Вторая мировая война, ну и в период строительства нового государства, 20-й год, для него это тоже важно. То есть не уйти в сторону, как бы, такой подпольной, как бы, внутренней миграции, да, но быть вместе со всеми, да. И вот есть такой эпизод у него, прапорщик, который отказывается выполнять, значит, во время Первой мировой войны, дневник военного корреспондента. Прапорщик, который отказывается выполнять приказы начальства, и, увидев раненую лошадь, берет ее, выламывает у телеги, значит, вот, да, вот эти вот огранку, скажем так, оглобли, да. Вот, кладет туда эту лошадь и везет ее на протяжении нескольких вот дней. Он ее везет, как бы пытается сохранить в каком-то сарае, ходит, ее навещает, но лошадь все равно умирает. И вот Пришвин пишет, это такая микроновелла, которую он включает в дневник военного времени. Пришвин пишет, что для этого прапорщика самое вот как бы важное впечатление войны осталось глаза вот этой лошади, которую он увидел, и после этого у него вся логика его поведения, она меняется. То есть, и потом приписывает Пришвин, пишет, что в обычной жизни он был бухгалтером, то есть в мирной жизни он был бухгалтером. И вот этот момент открытия как бы на войне, вот для него это, собственно, оптика военного корреспондента, то, что новое в очевидном открывает война. Новое в очевидном, это очевидно, это детали, быта, детали военного времени, а новое – это то, что открывается вот как бы, ну, зрением, естественно, Пришвина в героях, которых он наблюдает, но вместе с тем это новое в очевидном, оно приобретает у него еще и евангельский смысл. То есть вот эти эпизоды, которые открывают вот грани нового мира, вот мира посреди войны. И, собственно говоря, он потом уже во время гражданской войны, наблюдая обычные эпизоды, да, жизни людей, допустим, люди говорят друг другу, вот он наблюдает сценку, не товарищ, а брат. И он говорит, это маленькая церковь, только что приподняла голову от земли и как будто проросла. То есть вот, то есть момент такого как бы откровения в очевидном, в быту, проявление вот этого самого Китежа, о котором он писал. Но вот Китеж оказывается не где-то вдали, или в будущем, или в прошлом, а он проявляется здесь же, в момент, когда человек начинает как бы чувствовать другие реалии, и дальше от этого чувства выстраивается поведение. Здесь важно, чтобы поведение, которое не совпадает вот с обычным, общепризнанным. Ну и закончить хотела на как бы еще одном сюжете небольшом, в дневниках уже гражданской войны и революции. Для него будет важно перевести этот внешний конфликт во внутренний план, когда он переходит от образа Евгения, который бунтует, не принимает окружающую действительность. Ну, естественно, вся критическая линия, вот вся вот такая сатирическая линия в дневниках присутствует. И красные гробы, несущиеся по улицам Петербурга. Петербург как образ города, который как бы отчуждает идею вот создания как бы вот гармоничного общества и преображает ее совершенно как бы другой план, сатирический план, создает место нового человека, общего человека. Да, вот этот евангельский пласт, который вот как бы переворачивается здесь. Он вместе с тем, вот этот образ Евгения, еще против вот, как бы движения истории, он переходит в него в образ разбойника. То есть вот что важно, что здесь дальше появляется лирическая линия в дневнике, помимо вот всей сатиры, помимо всего, что можно увидеть. И дневники Пришвина, когда открыли в 90-е годы, как раз актуальным являлось вот то, что вот они выявляют вот этот вот пласт, который нельзя было об этом писать, и вот он пишет, и вся вот эта сатира, вся вот эта критическая линия. Но сейчас, мне кажется, очень важно в дневнике даже больше линия вот эта миротворческая, потому что уже много открыто из того, что вот было действительно несоответствие в этом времени. Но важно, как он выходил из этого, то есть как он сохранил вот эту логовину души и свою цельность. И в итоге он, как бы вот этот исповедальный план в дневнике включает совершенно другое «я», лирическое «я» автора, который говорит «иду в аду», и, собственно говоря, это путь Вергилия, да, с Данте, да, аллюзия на дантовскую уже, как бы вот метафору пути. И для него важен вот этот образ разбойника, который понимает, что вот как бы возмущение Евгения – это один план жизни, а другой план – это взять крест и подарить другому цвет. То есть он уже другой вот как ключевой образ в этот момент, это мирская чаша, принятие чаши. И дальше он пишет совершенно радостные строки о том, что будем давать животным, растениям, камням свои имена, будем создавать вот как бы музей посреди этого хаоса, да, будем... То есть сам хаос уже снимается в какой-то своей онтологической силе, она является только вот как бы моментом моего страха и восприятия, да. И он открывает действительно вот этот цельный мир, золотую луговину посреди и Первой мировой войны, и Гражданской войны. И дальше этот мотив становится ключевым образом его творчества. И вот здесь этот важный момент, вот как бы мы говорим о том, что вот эта линия личности, которая преображает мир, но как бы через себя, и внешний конфликт переводится во внутренний, а соответственно он и этим внутренним зрением избавляется из того, что как бы вот сам автор описывает. Ну, в общем-то, такая, как бы, вот такой вот реализм Пришвина здесь вот можно сказать.
Спасибо.
Спасибо большое. Я постараюсь показать.